тайные знаки культуры.
Мы очень много в наших встречах говорим о единстве культуры, о единстве цивилизации, о едином человечестве, о том, что береза и пальма – это внешние признаки различия. Сегодня с вами опять Михаил Казиник в нашей очередной встрече путешествий. Итак, различие внешнее – береза и пальма, теплые и холодные моря – а суть единая. Человечество в своих лучших устремлениях всегда говорит об одном и том же – о победе над смертью. Вот сейчас я попробую привести доказательство единства на примере одного слова и понятия в истории мировой культуры – вальс. Что такое вальс? Слово австрийское. От немецкого, нижненемецкого или австрийского «вальцен» – крутить, вращать. У нас в обиходе есть слово, связанное с вальсом – «вальцовочная мука», когда жернова перетирают зерна на муку. Получается «вальцовочная мука», да. А кто обозвал этот танец вальсом? Австрийские мельники, потому что им показалось, что этот танец очень странный, и они решили его унизить. Вальс не унизился, а превратился в танец с планеты. Вот, смотрите, родина вальса – Австрия. Польша, переехавший потом из Польши во Францию, наш удивительный, гениальный славянин, полуславянин, полуфранцуз, Фредерик Шопен, наполнил вальс душой, светом, печалью, теплом. Помните, как Пастернак писал? Так некогда Шопен вложил живое чудо фольварков, парков, рощ, могил в свои этюды. Под понятием этюды имеется в виду не только этюды Шопена, а этюды – это как бы экзерсисы, все это свои работы. Тут шире можно трактовать, понимаете, живое чудо фольварков, парков, рощ, могил. Здесь весь Шопен. И вот его вальсы. Каждую секунду его вальс бравурный и печальный. Жизнь и смерть. Движение, головокружение, движение огня, воды, любви, губ, движение тел и движение души. В другой стране, в Австрии, вальс, благодаря двум родственникам, отцу и сыну Штраусу, поднимается в уровень большого вальса, становится вальсом архитектуры, вальсом Вены, вальсом реки, вальсом Дуная, вальсом сказочных гирлянд и переплетений. Он проникает во все славянские страны, и кульминация вальса. Как вы думаете, в какой стране? Ну, опять задирайте носы. В России же, конечно. Потому что Петр Ильич Чайковский мыслит вальсом. Вся его музыка в глубине, даже самые лирические нежные произведения – это вальсы. Вальсы души. А в 20 веке что только не происходило. Гениальный Морис Равель, предчувствуя мировую катастрофу, пишет вальс, который называют танцем на вулкане, потому что там все клокочет и кипит. И это вальс, с одной стороны, вечный вальс цивилизации, прекрасный, чистый, нежный. И вместе с ним в нем повторы, какие-то жесткости, жестокости, вальса смерти и опять вальса жизни. А потом 20 век. Гениальнейшие композиторы. Прокофьев, Шостакович и Хачатурян. Одни только пушкинские вальсы Прокофьева чего стоят. Но я сегодня хочу рассказать о моем самом любимом вальсе. И я думаю, что наши вкусы совпадут. Тот, кто слышал раньше этот вальс, конечно, готов услышать его сколько угодно раз. Тот, кто не слышал, я просто счастлив за вас. Слушайте и испытывайте потрясение. Но вот у этого вальса, моего любимого, есть удивительная история. Это было в 1940 году в Москве. В театре имени Евгения Вахтангова решили поставить спектакль по драме Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарад». Ну, вообще, вы знаете, удивительная вещь генетика. Вообще интересно наблюдать гениев и их близость генетически. Вообще все человечество имеет единые корни, но вот некоторые линии я могу проследить. Скажем, Лермонтов писал, когда его сравнивали с Байроном: «Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый». Ошибается Михаил Юрьевич, потому что за три поколения до него семейство Лермонов породнилось семейством Гордонов. Таким образом, Мишель Лермон Лермонтов и Джордж Гордон Байрон – родственники, значит, Лермонтов – Байрон, а не другой. Толстой и Достоевский не знали о том, что у них есть общее пра-пра-пра. А Бах – какой феноменальный генетический эксперимент, когда за 400 лет до Баха живет Вейд Бах, булочник, пекарь, и играет на цитре, и очень талантливый музыкант. У него дети музыканты, женились на дочерях музыкантов музыкантов, дети учились музыке, и так много поколений. И, наконец, взрыв. Йоганн Себастьян Бах. Из шести детей Баха. Семеро умерло, нет, 9 умерло, осталось 11, и с 11 четверо стали гениальными композиторами. А затем произошло затухание рода Бахов. Но во времена Иоганна Себастьяна Бахами вообще называли всех талантливых музыкантов. Говорит, да он настоящий Бах, пренебрегая подлинным именем. Хотя Бах в переводе с немецкого означает ручей. Именно поэтому когда-то Бетховен сказал: «Das ist kein Bach, das ist Ozean». Это не ручей, это океан. Ох, как был прав Бетховен. Итак, удивительное дело. Мы возвращаемся к истории генетики. Посмотрите, что творится. Лермонтов пишет «Маскарад». Он генетически очень близок к Пушкину. Генетически как творец. Там тоже свое родонение. Потому что Лермонтов не просто из Пушкина. Они у Пушкина Онегин, Ленский. У Лермонтова Печорин. Но вот еще один удивительный герой с особой фамилией Арбенин. Это очень такая московская фамилия. От Арбата, от Арбы, от древних татарских поселений. Вот, то есть это, видимо, фамилия, идущая, вот, найденная Лермонтовым, очень распространенная, очень красивая, гордая фамилия Арбенин. Вот. И Арбенин, и Нина. Это типичный лермонтовский герой. Он любит Нину, это все, что у него есть. А как типичный лермонтовский, он ни во что не верит. Он, как и Онегин, прошел все. Мечтам и годам нет возврата. Не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата, а может быть, еще сильнее, говорит Онегин Татьяне. А вот Арбенин, нет, у него счастье, любовь к Нине. Вот они приходят на маскарад и объявляют вальс. И все начинают танцевать этот роскошный вальс. А Нина танцует, раскрасневшаяся, прекрасная. А Арбенин стоит у колонны и любуется. И вот к нему, к Арбенину, подходят люди в ласках. И неизвестные говорят: Нина не верна. Есть доказательства, Нина вам не верна. Душа Арбенина все кончена. Все, что у него было, это вера в Нину. Вера в любовь к Нине. Вера в ее чистоту, в ее искренность. Неужели она во всем лгала? Арбенин готов. Уничтожить Нину, уничтожить себя. Жизнь кончена. И в это время Нина танцует вальс. Еще подбегает и говорит: ах, этот новый вальс был так прекрасен. Музыку к спектаклю в театре Вахтангова предложили написать армянскому по происхождению композитору Араму Ильичу Хачатуряну. И Хачатурян попал в очень сложное положение. Он должен написать вальс. Потому что Нина говорит: ах, этот новый вальс был так прекрасен. Но как будет звучать прекрасный вальс, когда у главного героя формируется идея отравить Нину? Жизнь кончена. Но как это будет соответствовать состоянию Арбенина и прекрасный вальс? Долго мучается Арам Хачатурян и вдруг создает совершеннейший шедевр. Он пишет вальс, который одновременно прекрасный вальс для Нины, для танцующих, и вальс смерти для Арбенина. Вот, начинает звучать. Все так прекрасно. Это такой настоящий вальс. Вальс вальсов, но что это такое? Какие-то странные потоки звуков. Нет, нет, это только показалось. Нет, это уже не звуки, легкие звуки вальса. Это уже разорванные нервы Арбенина. Натянутые струны, струны смерти. Настоящего военного вальса, специально для Нины, для всех танцующих, для этой роскоши, для этого света. И опять возвращение вальса. Это один из самых уникальных примеров сотрудничества в культурах. Лермон, родственник Гордонов, там чего только не намешанное, французское, и английское, и русское. А с другой стороны, Россия как страна, принявшая эстафету вальса. А с третьей Арам Ильич Хачатурян, который армянин по происхождению, который явление русской и армянской культуры. Ко всему тому же, если я еще добавлю, что в вальсе есть армянские интонации, то можно вообще сойти с ума. Армянские интонации. Интонации типичного русского вальса. Пушкинско-лермонтовские интонации. Вальс, который так прекрасен. И одновременно вальс смерти. Слушайте, тот, кто услышит сейчас, никогда уже не будет воспринимать этот вальс. Слушайте. мы все время говорим о единстве культуры, о том, сколько народов, наций, сколько ментальностей, сколько исторических соединений участвовало в том, чтобы появились удивительные явления культуры, искусства. Ну вот, например, прежде чем вы услышите, опять же, очень известное многим произведение, я начну издалека. Однажды группа странных людей ушла из Индии. Их звали цыгане, романы. Они вышли из Индии, где они в свое время были кастой музыкантов, певцов и танцоров. Только музыкантов, певцов и танцоров. Они ушли, они шли через Сирию, они прошли через многие страны, они пришли в Испанию, они пришли в Европу, они заходили в Египет, они всюду своим чутким слухом воспринимали музыку, культуру. Когда они пришли в Испанию, родилось чудо фламенко, потому что там, в Испании, соединилась культура испанских музыкантов, культура Магриба, стран Магриба, то есть Арабского Востока, культура еврейская и культура цыганская. Так родилось то, что мы сегодня называем фламенко. Уникальнейшее фламенко. И когда цыгане пришли в Венгрию, там началось вообще безумие. Они так играли на скрипках, эти цыгане. Они приняли в себя интонации, они соединили интонации древнейших индийских и древнейших арабских традиций. Они вдохновились интонациями южных славян. В результате родился особый стиль вербовки или вербунка. Мимо этой музыки не прошли никто. Ни Моцарт, ни Бетховен, ни Ференц Лист. И, конечно же, ни гениальный Йоханнес Брамс, который настолько влюбился в эту музыку, что не представлял себе жизни без нее. Он и написал много-много мелодий, которых мы называем венгерскими танцами. Номер один, номер два, номер три, номер четыре, номер пять, шесть, двадцать и так далее, и так далее. Каждый танец несет на себе следы цыганской души, вербунка, венгерской музыки, румынской музыки, музыки Востока, музыки фламенко, элементы испанского, элементы Индии, элементы арабского Востока. То есть столько намешано. В результате родилось что-то совершенно невероятное. Иногда стоит задуматься, почему эта музыка так особо хватает за душу и невозможно оторвать. Вот послушайте один из танцев. Ну, возьмем хотя бы первый. Они же все чардаши. Вот он, первый венгерский танец Брамса. Соль минор. вы сейчас слышали музыку, которая так и называется. Венгерский танец. И к нему добавляют часто слово «чардаш», потому что чардаш — это связано с цыганом Матвеем Залкой, который удивительно играл эти и с чардами, и с деревней, и с местом в Венгрии, где звучали эти удивительные танцы, колдовские, безумные танцы. Но ведь самое удивительное, что музыка чардаша проникла во всю академическую музыку, классическую музыку. И у Брамса, того же Брамса, нет практически крупных музыкальных произведений, в которых не звучала бы удивительная музыка вербовки, музыка Вербунга, элементы ее. А уж Моцарт-то как хохотал на ней. А как удивлял всех, и сам удивлялся Бетховен, когда вдруг в самых серьезных произведениях у него появлялся Вербунг. Жесткий, варварский, веселый Вербунг. Вот, слышите, что творится? То есть музыка, которую вы сейчас слышали, создана и соткана из космических энергий многих и многих цивилизаций. Поэтому всякое размежевание по национальному признаку, по признаку принадлежности только к стране, оно ведет только к аннигиляции, к гибели искусства, к уничтожению того, ради чего человечество, в общем-то, существует на Земле. А ведь самое главное – это то, что мы можем отдать в этот мир удивительную энергию и впитать в себя энергию великих цивилизаций. Вот когда я говорю о Моцарте, я всегда сам себя ловлю на противоречии. С вами опять Михаил Казиник. После перерыва мы продолжаем наше путешествие в музыку, в слово, в энергию, в парадоксы. Вот на каком? С одной стороны, я продолжаю утверждать и в своих книгах, и в своих фильмах, и передачах, что человек по своей природе рожден гениальным. И никаким другим. И то, что просто человечество очень талантливо умеет излечивать большинство детей, а некоторые не поддаются. Но вот тут же можно опровергнуть мне самому себя и сказать: ну подождите, а вот Вольфганг Амадеус Моцарт. Мы говорим о каком-то сверхъестественном таланте, о каком-то супергении, то есть о таком гении. Ну неужели же каждый рожден как Моцарт? Вот я сейчас скажу ужасную вещь, но я в это верю. Просто некоторым повезло больше, чем другим. Вот Моцарт. У него была старшая сестра, которая играла на клавесине уже с папой, с Леопольдом. Она была старше и поэтому получила первые уроки. А маленький Моцарт бегал вокруг и кричал от несправедливости. Потому что со старшей папой играет в самую лучшую игрушку, а с ним не играют. И вообще, он жил в таком городе, где все было музыкой. Все игрушки были музыкой, все друзья были музыкантами. Все вокруг дети учились музыке. И папа музыкант, и ученики у него музыканты. И Наннерль, старшая сестра, музыкант. И мама все слушает музыку и вздыхает от счастья. И кругом, и курфюрсты, и все цари, все. Все не могут жить без музыки. И Моцарт знал, что музыка — это самая лучшая игрушка. Ну, вы знаете эту историю, да, что Моцарт совсем маленький. Однажды, когда Моцарта погнали спать, вот, и папа играл квартет в составе четырех музыкантов, и маленький Моцарт во время игры выскочил в рубашечке ночной и стал требовать, чтобы ему дали скрипку. Немедленно. Папа вообще сначала рассердился, немедленно в постель. Почему так поздно? А потом говорят гости: ну дай ему скрипочку, ну пусть попиликает, он же на своей маленькой скрипочке не испортит. Моцарт взял свою маленькую скрипочку, на которую он играл только год, ему уже было целых 4 с лишним года, 4 года и несколько месяцев, и начал играть, чтобы не испортить. И вдруг папа с удивлением обнаружил, что малыш на память играет его партию, папа может перестать играть. Папа перестает играть, и малыш не по нотам заканчивает игру этой музыки. Похоже на легенду, но не легенда. Другой пример. Маленький Моцарт вдруг взял папину бумагу, бесценнейшую бумагу, и начинает пачкать ее, ноты якобы рисовать. Что ты делаешь? Я пишу музыку, говорит Моцарт. Папа рассердился, но ради шутки решил посмотреть, что это за кляксы Моцарт накалякал. И вдруг выясняется, что это не кляксы. Папа стал играть и остолбенел. Вот примерно такую музыку начинал играть папа. Это музыка его крохотной куклюши Вольфганга Амадеуса Моцарта. Скажете, наверное, сам папа написал. Я бы смог с вами согласиться, если бы не одна деталь. В этой музыке есть несколько ошибок. Папа их не исправил. Какой молодец, Леопольд, не исправил. Все слышат, что это мог написать только сам малыш. Кроме того, Моцарту было уже почти 4 года. Ну, некоторые даже говорят, что, может быть, потому что такое чувство юмора, как в этой штучке. Там же дальше такое чудо идет, как будто бы маленький Моцарт уже влюбился. Слышите? Послушайте. Какое чудо! Какой малыш, который на самом деле уже не малыш. Мне немножко трудно играть, потому что клавиши здесь непривычные. Это не рояль, не пианино, это электронный инструмент. Я просто хочу вам чуть-чуть намекнуть, поэтому простите за ошибки. Пальцы не влезают в эти клавиши полудетского инструмента. Но просто мы не планировали сейчас, сегодня, инструменты для этой программы. Но третий случай. Моцарт уже взрослый. Ему 13 лет. Моцарт приехал в Италию и был потрясен собором Святого Петра, в Риме, Ватиканом, сокровищами Ватикана. Это малыш бегал, потому что мы сейчас называем музеями, тогда это было не музейное, а это была какой-то интерьеры с этими великими шедеврами, фресками. А вот Моцарт видел все это. Конечно же, это повлияло на него. И вот он даже побывал на знаменитом богослужении раз в год, знаменитой Миссерере Аллегри. Смилуйся, это совершенно феноменальный вечер, когда гасится свет во всем соборе Святого Петра, и когда отблики, тени, свечи и хор раз в год поет эту мистическую, безумную, уникальную музыку, равной которой человечество не знает. Она как будто бы симпровизирована. Там есть особая система импровизации. И вот эта сказочная музыка, она так вяжется с этими мистическими тенями, с тенями от огня, от этих свечей, от этого общего состояния зала. После того, как музыка исполняется раз в год, повторяю, эту музыку знают, ноты забирают, прячут в сейф, и эта тайна за семью печатями добраться невозможно, скопировать невозможно, потому что особая система пения, особая система гармонии, включается древний григорианский хорал, особое свободное песнопение под древним идеям, а потом ответ, мужской хорал и женские голоса, смилуйся, миссерере, и свободной импровизации, секундовой интонации из древнейших пластов музыкальной культуры мировой. И вот уже после того, как это все было исполнено, через пару дней папские войска шли по улице, воины, охранники, вот те самые, которые Микеланджело когда-то нарисовал форму, они шли по улице, вдруг услыхали миссерере. Кто-то играл на клавесине и пел за все голоса по очереди, и хохотал, и радовался. Стоп. Произошло величайшее преступление. Выкрадены ноты миссерере. Выкрадены. Кто? Где? Ноты миссерере лежали на месте за семью печатями. Никто их не выкрал. Бросились туда, а там мальчик сидит и радуется. Он же был на исполнении миссерере. Всего 11 минут музыки. Господи, подумаешь. И вот этот малыш сидел и наслаждался. Папа вместо того, чтобы его наказать, он дал ему орден. Моцарт стал кавалером. Орден из золотой шкуры. Кавалером. Потому что папа написал за выдающиеся заслуги, за выдающийся талант. То есть вот это Божий талант. Но еще раз повторяю, когда я говорю о том, что человек рожден гениальным, я хочу сказать, Моцарт — это тот случай, когда не помешали, не помогли. Есть такие гении, которым важно бы не мешать, а часто мешает все. Все. Родители, соседи, школы, каналы телевизионные мешают, сбивают, убивают внутренний голос, и ребенок становится то, что я называю конвейерным ребенком. Как все. Ну, масс-медиа старается, потому что они полагают, что если будет много личностей, то очень трудно будет общаться. Хотя все как раз наоборот. Эпоха Ренессанса — это прежде всего отношение к личности. Это вера. Невиданная вера в возможности личности. Потрясение человеком, который равен Богу. Ох, ужасную вещь говорю, но так считал Ренессанс. И вот послушайте эту музыку, фрагмент из этой музыки. Послушайте, что сейчас произойдет. Миссерере. Один раз в году. Тайная музыка, которую Моцарт запомнил с первого раза и сам стал играть.
Thank you.
что ж, я, Михаил Казиник, прощаюсь с вами. Мы встретимся вновь и вновь. И для тех, кто чувствует, что он получает самое крупное антикризисное лекарство, и что мы вместе идем в этот мир радости, гармонии, волшебства, совершенства и гениальности, значит, кризиса нет. Есть красота и есть человеческая душа. Знаете что? Всегда, когда начинается материальный кризис, и если нет духовной высоты, то когда две прямые идут вниз, то это ведет к суициду. Поэтому как только кривая материального идет вниз и медленно поднимается линия духовности. И это спасение. Кризисы приходят и уходят, а Бах, и Моцарт, и Чайковский остаются в веках.
Это дождь.
Серебряный.